Так, сегодня мы продолжим тему свободы выбора. Страница 29. Мы приступаем к 6 главе Рамбама «Законов о Тшуве». Обратите внимание, где поместил Рамбам изложение этой темы о свободе выбора человека. Именно в законах о Тшуве. И мы вчера останавливались на этом не раз. Ибо для Рамбама эта тема о свободе выбора тема не просто философская. Тема, которая имеет конкретное применение для каждого человека. Если выборы сегодня в наших руках, это не означает только то, что мы могли бы не делать плохо. Это означает, что даже если мы сделали плохо, мы еще можем исправить. Например, мы начали сегодня лекцию, не выключив мобильный телефон. Это было плохо. Но у нас есть возможность это исправить.
Шуба, и сегодня. Но так как есть свобода выбора, мы каждый выберем, делали это или нет.
Абсолютно верно.
Вот. Есть свобода выбора, знаете, эти деньги, решите.
Ладно, меркантильно помогите.
Не будем сразу переходить на силовые меры воздействия. Итак, шестая глава. В Торе есть много высказываний, которые, казалось бы, противоречат сформулированному выше принципу. С одной стороны, принцип Рамбам обосновал и аргументировал его довольно подробно в предыдущей главе, но вместе с тем Рамбам знает, что есть достаточно много мест, которые могут навести человека не внимательно читающего, не глубоко изучающего, и к противоположным выводам тоже. Это вводит в заблуждение многих людей, внушая мысль, что Творец решает за человека, будет ли тот поступать хорошо или дурно, и что человек не властен сделать выбор по своей воле. Я объясню тебе важный принцип, на основании которого ты сможешь понять, как истолковать эти высказывания. То есть Рамбам не начинает с того, чтобы сразу бы объяснять каждое высказывание конкретно, а прежде всего главный принцип. Если отдельный человек, 29-я страница, 29-я, для этого надо было принести листочки со вчерашнего дня. А как же? Поэтому я заранее предупреждаю, на следующей неделе у нас будет урок в воскресенье, и мы навряд ли сегодня успеем пройти все листочки. Если не успеем прийти, их нужно будет принести в следующее воскресенье. Итак, если отдельный человек или население целой страны согрешили, и грех был совершен по доброй воле, как мы объяснили выше, то есть никто не вставлял ему электроды для того, чтобы заставить его согрешить. Если он согрешил, это было его решение. Ну так они заслуживают наказания. Снова мы объяснили, если человек свободен в своем выборе, значит, есть ответственность за поступки. И Творец решает, как их следует наказать. Бывает, что грешника наказывают в этом мире, лишая его имущества или посылая страдания ему, или его маленьким детям, ибо неразумные дети, которые еще не достигли возраста, когда они обязаны исполнять заповеди, являются как бы собственностью отца. А закон «каждый за свой грех умрет» применяется только по отношению к взрослым людям. Есть грехи и наказания, за которых постигает человека в грядущем мире, а в этом мире он как раз наслаждается благополучием. Есть грехи, за которые человека наказывают и в этом мире, и в грядущем. Все возможности. Когда человек согрешил, сделал какую-то гадость и сделал это по своему выбору, он несет за это ответственность, и тогда санкции могут быть самые возможные. Могут быть в этом мире, могут быть в грядущем мире, а могут быть и такие, есть и такие особо выдающиеся поступки, за которые человек получает и в этом мире, и в следующем. Но есть определенный вид поступков особый. Продолжает дальше Рамбам. Сказанное верно в том случае, когда не было раскаяния. То есть, если человек не раскаялся и не исправил своего поступка, тогда должна быть санкция. Если же человек раскаялся в своих грехах, то раскаяние служит щитом, защищающим его от наказания. То есть тшува, раскаяние, это всегда альтернатива санкции. Ибо санкция сама по себе не наказание для того, чтобы отомстить человеку. Ах, ты сделал такую гадость, получай по голове. Назначение наказания – это прежде всего исправление того вреда и того ущерба, который нанес человек самому себе, своей собственной душе. И наказание служит здесь способом исправления. Но есть другой способ исправления. Это тшува. Поэтому если есть тшува, если есть раскаяние, то тогда наказание излишне. Так же, как человек грешит по своей воле и разумению, так и раскаяние он совершает снова по своей воле и по разумению. На то, чтобы раскаяться и постараться исправить сделанное, для этого человек тоже должен решить это самостоятельно. Но бывает так, что кто-нибудь совершает такой великий грех или такое множество грехов, что праведный судья решает наказание за грехи, совершенные человеком по своей воле и разумению, лишить его способности к раскаянию. То есть иногда санкция бывает такой, и это в особо выдающихся случаях, когда не наказание приходит человеку, как не наказание в том смысле, как мы привыкли к этому, какое-нибудь страдание, мучение какое-нибудь еще что-нибудь, нет. А тогда приходит наказание в том плане, что человек становится настолько толстокожим, настолько ничего не воспринимающим, что его шансы на то, чтобы раскаяться, становятся почти нулевыми. И не будет, да, конечно, он приходит к фараону, и не будет такому человеку должно возможности оставить свое злодейство, и он погибнет за грехи, в которых повинен. Об этом говорит любой человек, обычно, сколько бы он ни нагрешил, у него всегда есть возможность избежать наказания путем раскаяния. Но самые большие мерзавцы, с ними происходит обратное, то есть перед ними закрываются врата тшувы. И не будет такому человеку дано возможности оставить свое злодейство, и он погибнет за грехи, в которых повинен. Об этом говорят слова Творца, переданные пророком Ишаяу. Огрубело сердце этого народа, отяжелели уши его. Что значит отяжелели уши его?
Слушать не то.
Не слушает. Не то, что не проходит. И глаза закрылись, чтобы он не мог увидеть своими глазами, и услышать ушами, и сердцем уразуметь, и раскаяться, и исцелиться. То есть ситуация, в которой люди могут себя вогнать в такое положение, в которых у них уже в ушах бананы, и они ничего не слышат, не воспринимают. И тогда, конечно, когда человек не воспринимает, тогда возможность раскаяться, возможность вообще задать себе вопрос, может быть, я что-то неправильно сделал, и найти в себе силы хоть как-то двинуться назад, такого человека этих возможностей не остается. И также сказано, они оскорбляли Божьих посланников, поносили его слова, издевались над его пророками, до тех пор, пока не возгорелся гнев Господа на народ свой и не стало исцеления. То есть болезнь, у которой нет исцеления. Что это? То есть народ грешил по своей воле, умножал свои злодеяния. Но до тех пор, пока не была отнята у него возможность раскаяния, которая именуется исцелением. Исцеление, когда есть исцеление, когда есть болезнь. В обычной ситуации, когда человек грешит, делает гадости, это для него как болезнь, поскольку она наносит, любой грех наносит человеку конкретный реальный ущерб и вред. Но всегда есть исцеление. От болезни есть лекарство. Ситуация, в которой нет исцеления, это и означает, что человек потерял способность раскаяться. И поэтому написано, вот наконец мы добрались к тому месту, которое всем известно. Это то, что сказано во время исхода из Египта о фараоне, а я ожесточу сердце фараона. Вани ахбид этлев фао. Я ужесточу сердце фараона. То есть это не значит, что Всевышний отнял у фараона свободу выбора только для того, чтобы поиздеваться над ним, а это было результатом того, что фараон делал до сих пор. Продолжает Рамбам. За то, что он грешил прежде и делал зло Израилю, жившему в его стране, как написано, давайте применим против них хитрость. Хотя на самом деле евреи не сделали ему абсолютно никакого зла, даже наоборот. Именно еврей превратил его страну в мировую державу. И превратил самого его, совершенно безграничного властелина. Вместе с тем фараон начинает угнетение. Вот после этого, по приговору Всевышнего, у него была отнята возможность раскаяться, чтобы наказать его за все грехи. Потому-то и ожесточил Всевышнее сердце фараона. Иначе зачем он посылал к фараону Моше с требованием отпустить евреев и раскаяться? Если смысл был другой, если это не результат того, что фараон раньше делал, если это наказание, то зачем тогда нужно было посылать к нему Моше? Зачем нужно было устраивать весь этот спектакль? Ведь Творец уже сам сказал ему, что тот не отпустит их. В самом начале, когда Моше только еще собирается идти в Египет, уже Всевышний рассказывает ему весь сценарий. Какой? И ты, и твои рабы, я знаю, что здесь немножечко неправильный перевод, не убоитесь вы Господа Бога, имеется в виду, что вы еще не боитесь. То есть, при всем при том, когда это было сказано, когда фараон уже стал идти на какие-то переговоры, стал спрашивать, хорошо, ну и ладно, если я вас отпущу, а насколько я вас отпущу, и кого я отпущу, кого отпускать, кого не отпускать, начался уже, то есть вроде бы как он уже ломается. На что ему Моше говорит, я это знаю из верных источников, что на самом деле ты Бога еще не боишься. И поэтому то, что ты сейчас ведешь переговоры, это одно, а то, что ты через день или через два скажешь опять нет, это нам тоже известно. Так, это все известно заранее. Если так, то зачем посылать тогда к нему Моше? Сказано еще, и ради этого я дал тебе выстоять, чтобы показать тебе мое могущество и чтобы прославить свое имя по всей земле. То есть Всевышний сделал это для того, чтобы все обитатели мира узнали, что если Творец пожелает лишить человека раскаяния, тот не сможет раскаяться и погибнет за свои злодеяния, которые совершил прежде. То есть одна из идей вот всего этого сценария, который разворачивается в диалоге между Моше и между фараоном, и то, что у фараона в конце концов отнимается свобода выбора, и именно это наказание, которое постигает его, а не какое-то другое, это прежде всего для того, чтобы и всем людям оповестить, что есть такая возможность, что человек в результате грехов может загнать себя сам в угол, из которого сам уже не сможет выйти. Так и Сихон. За грехи его была отнята у него возможность раскаяться, как сказано, ибо укрепил Господь Бог твой дух его и ожесточил его сердце. В чем здесь идет речь? Сихон, царь эморейцев, которому Моше послал своих послов с предложением, ну, может быть, не самым интересным, но все-таки можно было его выслушать. Он просил, чтобы царь Сихон дал возможность еврейскому народу пройти через его территорию, обещали ему не тронуть, что называется, у нас нет к вам никаких территориальных претензий, ничего не хотим, за все будем платить, еду будем у вас покупать, воду будем у вас покупать, хотя у нас своя вода есть, нет проблем, все будем у вас покупать, только дайте пройти. По идее, можно было, по крайней мере, бизнес можно было на этом сделать. Можно. Хотя понятно, в общем-то, когда чужая армия просит вас дать ей возможность пройти через вашу территорию, не самое приятное, мягко говоря, не самое приятное событие в жизни страны. Это ясно. Но если обещают заплатить, если обещают все возможные ущербы полностью покрыть, можно было на это пойти? Можно. Почему же Сихон на это не пошел? Тора говорит, ибо укрепил Господь Бог дух его и расточил его сердце. А почему? Отняли у него свободу выбора? Да. Но это был результат всей его предыдущей жизни. Это было ему наказание. Так и ханаанеяне. Когда уже прошли через Сихона, для чего нужно было пройти через страну Сихона? Для того, чтобы войти в страну Израиля, в Эрец-Исраэль. В ней живет семь народов кнаанейских, по отношению к которым совершенно четкая заповедь. Жить с ними вместе в святой стране нельзя. Это невозможно. Они должны очистить территорию. Или, если не очистить территорию, то тогда только один выход у них. Это отказаться от идолопоклонства и принять на себя шева мицводный Ноах, семь заповедей сынов Ноаха, и принять власть еврейского народа над этой страной. Несмотря на то, что, в общем-то, это было довольно разумно принять либо предложение о том, чтобы очистить территорию, либо о том, чтобы капитулировать, вместо этого все семь хананейских народов, причем каждый сам по себе, воюют до последнего, пока... Почему? Один, да, совершенно верно. Если уже бы уточнять, то один действительно ушел, Гиргаши, а все остальные шесть, все остались. Так и хананеяне. За их разврат лишены были возможности раскаяться. Почему это произошло? Да потому что жизнь действительно этого народа, и это сегодня археология подтверждает, что настолько скотски развратного и настолько, настолько совершенно потерявшего человеческие обличия и народы, как кнонеяне, трудно найти во всей истории. За их разврат лишены были возможности раскаяться и вышли на войну с евреями. Как сказано, от Господа было это, что ожесточилось их сердце, и вышли они на войну с Израилем, чтобы быть уничтоженными. Так и евреи во времена Илияу за множество их злодеяний Всевышний отнял у тех, чья мера грехов переполнилась, способность к раскаянию, как сказано, ты, это говорит это Илияу Анави, Илья пророк, обращается к Всевышнему, ты отвратил их сердце от себя, то есть лишил их раскаяния. Итак, подводя итог, мы переходим на страницу 31-ю. Итак, Бог не заставлял фараона делать зло евреям и Сихона грешить в своей земле, и Хананеин развратничать евреев, поклоняться идолам, чтобы все они согрешили по своей воле, но все они согрешили по своей воле и за это были лишены раскаяния. Это одна проблема, которую Рамбам здесь разрешает. Те места в Торе, в которых видно, что Всевышний отнимает у человека свободу выбора, говорит Рамбам, да, действительно, такое может быть, но это само наказание за грехи, которые человек первоначально делал сам по своему выбору. Я перехожу сразу к пятой алахе, пропускаю четвертую, прочитайте ее сами. Ну, а что означают слова Давида? Добрый, справедлив Господь, поэтому укажет он грешникам путь истинный. Поведет он смиренных дорогой справедливости, научит кротких своему пути. О, вроде бы получается здесь, что Всевышний праведных и смиренных людей подталкивает на правильный путь. То есть есть у него здесь селекция. Люди, которые нехорошие, они, ну их, а те, которые свои, приличные, их подталкивают на путь истины. Что ж получается? Опять же, а где же свобода? Смысл их в том, не в том, что Всевышний кого-то подталкивает на путь истины. Нет. Смысл только в том, что Всевышний пошлет к ним пророков, которые будут учить их путям Всевышнего и побуждать к раскаянию. Но свобода выбора, слушать пророка или нет, она же у человека всегда останется. Будет Всевышний помогать людям? Да, будет. Как? Пошлет им людей, которые смогут их научить. А может, пошлет их людей, которые могут им показать. Вот туда надо идти. А дальше? А дальше я сам буду решать, пойти мне действительно туда или нет. А также в том, что придаст смиренным сил, чтобы учиться и постигать. Есть еще одна помощь. Рамбам здесь иллюстрирует известный принцип, который высказан в Талмуде. Говорится в Талмуде от имени Риш Лакиша, Аба, тот, кто, человек, который хочет загрязниться, перед ним все открыто. Потхин лефанав. Все перед ним открыто. То есть хочешь идти в грязь, грязь вот она, прямо и налево все. Все открыто. Никто не будет тебя держать за руки, чтобы ты в грязь не залез. А бали таэл, но тот, кто хочет очиститься, мисаин беядо, тому помогают. Есть помощь. Человеку, который хочет лезть в грязь, ему не помогают. Всевышний не будет его подталкивать. Это нет. Но с другой стороны, все открыто. Удерживать тоже никто не будет. Специально рассыпать тебе по дороге арбузные корки, чтобы ты поскользнулся и не добежал до того места, куда не нужно. Это нет. Все будет. Автобус вовремя подойдет, и все, все, все будет там.
Извините, а вот разве нет такой идеи, что, что кида помогает, что если человек стремление зло, то вот это, по-моему, из-за вот этой
Здесь это не помогает. Здесь это мы говорим. Нет. Это здесь другое. То, что по поводу фараона, это наказание уже за те грехи, которые он уже сделал, когда у него отнимается возможность раскаяния. Но когда человек еще ничего не согрешил, он только хочет сделать гадость. Вот
он
здесь
не
вот...
Знает, тогда ему помогают. Если он уже делает этот грех,
тогда... Даже если он уже... Нет. Когда человек уже начинает, то тогда ему помогать особо не надо. Он уже... Оно уже само идет. От имени Гаона, как говорят по поводу того, что сказано в Пиркей Авот, «Дами айн бата, вилян...» ты знай, должен знать три вещи. Должен знать, откуда ты пришел, куда ты идешь, и то, что тебе придется в конечном итоге держать ответ за все, что ты сделал, если ты будешь это хорошо знать, вейна таба ли де авера. То есть, если ты будешь об этом помнить, то ты в руки, в лапы к греху не попадешь. От имени Гаона говорят. Имеется в виду, что это помогает когда? Когда ты еще в руки греху не попал. Но когда ты уже у него в руках, уже поехал. Здесь уже тебе помогать не надо.
Можно? Значит, мне кажется, здесь проблема не в свободе воли, а в ее ограничении. Чем больше душа человека в клепотах, тем меньше у нее возможностей. Фром был полностью у них. И те народы, которые были полностью у них, и приходил к ним пророк, не приходил, не имеет никакого значения, они их не слышат, потому что наши органы также в клипах и не могут никак ничего не увидеть, не услышать, они отвернуты. Поэтому вот это действительно есть вот раздел, где клип меньше, а каждая душа практически клип, так сказать. И тогда ей открываются некие пути, потому что у нее появляется какое-то зрение, какое-то слушание.
Если, как вас зовут, простите?
Владимир.
Владимир. Если я вас правильно понял, то получается так. Человек, который много-много нагрешил, то у него вообще шансов вылезти от этого нет, потому что у него столько клепот. Клепот, кто не понял, означает...
Нет, действительно. Всякие из них уходят.
Не слышал?
Да,
нет. Клепот это да, оболочки, шкурки у человека. Скорлупа у него выросла, но... Так же получается, что человек, который много нагрешил, у него очень много на нем, много скорлупы, и ему уже никоим образом не выбраться. Чем больше, если я правильно вас понял?
Да, 49-й степень, то есть 49-й уровень чистоты, уже последний уровень. Евреи были на 49-м, когда их Бог из Египта вытащил, но он их вытащил,
да,
за уши, что называется.
Значит, получается, что раскаяться могут только те, кто грешат немножко, а чем больше человек грешит, тем у него меньше шансов жить. Значит, если мы найдем одного человека, который раскаялся, согрешит много-много-много, тогда все, что вы сказали, будет неверно.
Нет.
А как же? Начинаю снова.
Подождите, вероятность все меньше и меньше, но она не равна нулю.
А, так, вот тогда хорошо.
Нет, на 50-й ступени она равна.
Да, тогда хорошо. Тогда хорошо. Об этом говорю не я, об этом говорит Рамбам. С небольшой поправкой. Все раз. Речь здесь идет вот о чем. Сколько бы человек не грешил, и сколько бы он не уходил, пока у него не отнимается свобода выбора, возможность его выбора остается. Рамбам здесь утверждает, что то, что у человека уходит свобода выбора, это не естественный процесс, а это санкция, которую Всевышний применяет как наказание по отношению человека. То есть здесь нет такого природного процесса. С другой стороны, Рамбам хорошо знает то, что было написано мудрецами: «Мицва горерет мицва, ва авера горерет авера». То есть одна заповедь тянет за собой другую, а одно нарушение тянет за собой другое. То есть человек в тот момент, когда он делает нарушение, он живет в этой атмосфере нарушений, и одно нарушение тянет за собой другое. Это верно. Оно тянет, но у человека всегда остается возможность выбирать. Только что это значит? Это значит, что для того, чтобы свое решение реализовать, для этого ему понадобится сил намного, намного больше. Но возможность решить это, а?
Пробить
скорлупу. Чем скорлупа толще, тем ее нужно с большей силой пробивать. Но это не отнимает у человека саму свободу. Свобода остается у него всегда. До тех пор, пока Всевышний не отнимает у него. Кстати, Рамбам здесь это само по себе любопытно. Рамбам не объясняет, а каким образом могут отнять у человека свободу выбора. То есть означает ли это, что Всевышний вмешивается в ход решений человека или по-другому? И как понять само это выражение «ихбадете эт либо»? То есть буквально это означает «отяжелить сердце человека». Почему это «отяжелить»? Если сердце здесь как метафора человеческого разума, который должен решить, сделать ему так или сделать так, то почему здесь пользуется Тора именно глаголом «кавед» от слова «тяжеление», «утяжеление»? Почему именно «отяжеление»? А «сфорно», «раби Овадья сфорно», он предлагает здесь следующее объяснение. Что то, что произошло, каким образом Всевышний отнял у фараона возможность раскаяния? Тем, что он сделал его супервыносливым. В тот момент, когда на него оказывалось давление, так, а любой человек, если на него давят, так, то, безусловно, человек, например, тот, кто уже достаточно много нагрешил, и у него достаточно серьезная скорлупа, и в ушах у него бананы, и он ничего не слышит. Да. Но если его по голове стукнуть хорошо-хорошо... Действительно, верно. Но при одном условии, что он восприимчив к тому, что его бьют по голове.
А
а если нет?
Потому что у него тяжелее.
Любой человек страданием своим он восприимчив. Это любой человек. Если он только в одном случае. Я в жизни один раз с этим столкнулся, это было страшно. Когда я приехал в Израиль, то я в первый же день, как я приехал туда, я устроился на работу. На второй день или на третий уже вышел на работу. Устроился я сторожем к своему товарищу. Устроил меня сторожем в больницу. И когда я пришел в эту больницу, вечером, я был там ночным сторожем, утром я учился в Ишиве, а вечером был сторожем в больнице. Пришел я туда, вечером меня встретила какая-то санитарка, немножко странная, но ничего. Но утром, когда я приступил к исполнению своих обязанностей, я должен был рано утром дать им завтрак, как только я вошел в столовую, то я понял, куда я попал. Я попал в психиатрическую больницу, о чем поначалу мне не сказали. Здесь работала простая вещь. Человек же, он очень часто бывает рабом своих решений. То есть пойти назад, сказать, что я не согласен, уже я как-то постеснялся, но я остался там. В конечном итоге оказалось, место работы не самое плохое. Только один раз было. Ночью было все хорошо, я ночью спал. Только утром раздавал им завтрак и уходил учиться. Но один раз ночью меня разбудили. Часа в 3 ночи. Разбудили, стучат мне в дверь. Что такое, что происходит? Одна больная взбесилась. Ну и что же она взбесилась? Она всех бьет. Я выхожу, надо как-то решать ситуацию. Подхожу, мне показывают ее. Она действительно немножко в таком бесноватом состоянии. Но что с ней можно сделать? Как ее успокоить? Она ничего не слушает. Тут я вспомнил рассказы приятелей, которые учились в медицинском институте, которые немножко подрабатывали санитары. Они мне когда-то рассказывали, что единственный способ, которым санитары работают в этом случае, просто бьют. Надо, очевидно, ее ударить. Я подошел, набрал полные легкие воздуха, досчитал до 3 и ее стукнул. Вот здесь мне стало страшно. Потому что, хотя я ее стукнул сильно, на нее это не произвело никакого впечатления. Никакого, не воспринимает. Она была настолько бесноватая, что хоть ее бей, хоть ничего, абсолютно ничего. И вот здесь вот, почему был ужас? Потому что я не знал дальше, что с ней можно делать. Но если даже стукнув ее сильно-сильно, невозможно ее усмирить, привести в состояние, то что можно делать? Ужас! Но пока человек, как бы он ни грешил, пока человек не отнята у него свобода воли, он, по крайней мере, страдание свои. Может, если вы попытаетесь его уговорить и сказать, что он плохо себя ведет, и он поступает неправильно, так он вас слушать не будет, конечно. Но если его хорошо-хорошо стукнет по голове, фу, еще как. Потому что мудрецы говорят, что крупнейший из злодеев еврейского народа, царь Менаше, который царствовал десятки лет и употребил всю свою колоссальную власть, которая у него была, на систематическое внедрение идолопоклонства и на искоренение Торы в своем государстве. Но у него была проблема на внешнеполитическом фронте. Внутри ему никто не мог оказать сопротивление, но на внешнеполитическом фронте у него была проблема. И в конечном итоге ассирийцы его взяли в плен. Взяли в плен, начали его мучить, посадили его со всякими садистскими подробностями, посадили его в какой-то такой медный колпак, стали его подогревать немножко снизу. Ну и он больно, естественно, больно. Стал просить, чтобы его спасли. Кого стал просить? Начал вспоминать всех идолов, которым он когда-то молился. И этому, и этому, и этому, и этому, и этому. Ничего. В конечном итоге вспомнил. О, когда меня папа, помню, грамоте учил, он мне еще говорил, читал мне пасук из Торы, что когда тебе будет плохо и когда тебе будет больно, то ты к Богу взовешь, и он тебя спасет. Вот, говорит, сейчас мы и проверим. Если спасет, значит, действительно, да. Если нет, значит, все вранье. То есть, когда припечет, и когда больно станет, то самый заядлый язычник, самый какой ни есть, даже такой, как Менаше, и тоже вспомнит, что на самом-то деле где-то там оно что-то есть. Конечно, очевидно. Вне всякого сомнения. Но то, что произошло с фараоном, у него отняли эту возможность. Каким образом у него отняли возможность, объясняет Сфорно? Всевышний вмешался ему в ход мысли и направил у него мысли другим путем? Нет, просто сделал его очень выносливым. Его били, а ему не было больно. Не было больно. Когда не больно, он продолжает дальше.
А то, что сказать слово «кавэ», это печень?
Нет. Это уже отдельная история, что слово «кавет» действительно печень, но происходит это от глагола «кават», что означает «утяжелять».
Так вот, когда сердце проваливается в печень, то, естественно, есть отяжеление, поэтому ничего оно не услышит.
Печень. Нет, это вопрос очень серьезный. Да. С какой? После того, как я немножко пришел в себя, я решил, что единственная возможность — это попытаться ее затолкать в какую-нибудь комнату и запереть там. Ну и дальнейшие усилия были направлены на то, чтобы ее затолкать. Какие лекарства? Это была больница, не просто психиатрическая, она еще была гериатрическая. То есть там людей не лечили, а содержали. Вот, и все. Там лекарства. Да, да, да. Какие медсестры, конечно. Никому не было. Никому не было. Это была частная была больница, которая получает от государства плату за содержание. Нет, там утром там приходила сестра, утром был репуй байсук, называется трудотерапия, еще какие-то вещи. Они даже выставки делали, вышивание, кройки, шитья и так далее. А вечером был только один сторож. Был ваш покорный слуга. Продолжаем дальше. Пятая аллаха. Значит, если есть помощь, мы сказали, в этом разница. То есть, когда человек собирается пачкаться, ему не мешают. Всевышний не препятствует человеку запачкаться. Хочешь пачкаться — пожалуйста. Тот, кто собирается чиститься, ему помогают. Потому что самому вычиститься не получится. Известный очень гмара в Минахот объясняет пасук «Кибека Ашем Цуруламим», то есть двумя буквами своего имени Всевышний создал мир. Какими двумя буквами? Буква «Юд» первая и вторая буква «Эй». «Цуруламим» создал миры. Что значит «создал миры»? Объясняет Талмуд: мир этот и мир грядущий. Ну, две буквы, два мира, наверное, есть связь. Да, отвечает Талмуд. Тогда, а какой буквой создан мир грядущий, а какой буквой создан мир этот? Отвечает Талмуд: наш этот мир создан буквой «Хей». То есть его суть передается этой буквой. Почему? Объясняет Талмуд следующим образом. Что представляет собой эта буква? Она выглядит как беседка, но только беседка, которая с трех сторон она закрыта, а с четвертой стороны полностью открыта. Почему именно так? А это тот принцип, который мы сказали. Кто собирается уходить — дверь открыта. Хочешь уходить — никто тебя не будет держать. Хочешь грешить, хочешь увести себя из этого мира — все открыто.
Что значит недоделанное с одной стороны?
Просто задача. А почему тогда здесь открыто?
Там дверь почти маленькая.
Отвечает Талмуд: чтобы мог человек вернуться. Спрашивает Талмуд: погодите, но если вернуться, можно же обратно сюда. Не получится. Не получится. Не потому что там встречное движение. Человек не сможет уйти тем же путем, вернуться тем же путем, которым он ушел. Поэтому нужен дополнительный вход.
Нет, как Рамов говорит, что в следующий раз ты согрешил, в следующий раз такая же ситуация, ты не согрешишь, это будет чува. То есть, соответственно, то же самое.
Но для того, чтобы... Это означает... Нет, Рамбам там говорит только вот о чем. Как знать человеку, что он уже на самом деле полностью исправил? Это значит, что если он оказался в той же ситуации, он не согрешил. Но вот именно это, оказавшись в той же ситуации и не согрешив, если человек не сделал каких-то обходных маневров, у него нет шансов. Он опять катится. Поэтому человеку необходимы обходные маневры. То есть должна быть обязательно помощь Всевышнего для того, чтобы... человек смог вернуться, потому что в тот момент, когда он, это то, что Владимир сказал раньше, потому что в тот момент, когда человек врастает в грех, так это как в болото, оно засасывает, и вылезать оттуда. Спрашивает Талмуд: а почему у буквы «Эй» здесь есть венчик? А это чтобы сказать, что когда человек делает шуву, и раскаивается и возвращается, то ему дают венец, корону. Так? И это то, что сказано в другом месте, что там, где стоят Балей Тшува, там, где стоят люди раскаявшиеся, там большие праведники не стоят. Почему? Да потому что, приведу простой пример. Если вы едете на машине и не заметили, съехали на обочину, и одним колесом влезли, обочина была мягкая, забуксовали. Необходимо оттуда выехать. Для того, чтобы выехать, нужно достаточно большое усилие развить. Но в тот момент, как после определенного времени буксования вам удается, наконец, выехать, что происходит дальше? Когда машина оказалась здесь, вот и пытается выехать. Когда она выезжает, то она выезжает сюда с очень большой силой. Почему? Потому что здесь было большое сопротивление. Необходимо было его преодолеть. Затем колесо попало уже на асфальт. Здесь уже такого сопротивления нет. А сила-то остается. И с этой силой так часто бывают и аварии. Когда машина, забуксовавшая, вылетает просто на вторую сторону дороги. То же самое и здесь. Грешник сам вылезти не может. Необходимо ему помочь. Для того, чтобы помочь, ему дается сила, ему протягивают руку, его вытягивают, вытягивают, вытягивают. Но в тот момент, когда он уже вылез из этого, он уже взлетает как метеор.
Если можно выйти в новый грех, только с другой
стороны. Не, не в новый грех. Это не новый грех, это довесок. У нас всегда пытаются любую митцву, которую мы делаем, у нас всегда пытаются ее украсть. Хотя бы, уж если человек делает шуву, уже нечего делать. Хотя бы хоть чуть-чуть украсть, хотя бы чтобы пригордился, хотя бы чтобы нахамил кому-нибудь. Хоть что-нибудь.
Геометрически показать второй грех. Вот вы один показали запрещенный, а вот реальный.
Он не запрещенный, имеется в виду. То есть человеку нужно идти в обход. Нормальные герои.
Правый, вот так быть.
А?
Как? Можно? Но если он изнутри, когда внутри этой буквы, вот в этой ситуации, когда...
Нет, внутри это значит человек, нормально, он никуда не ушел, когда он внутри.
Но наверх он поднял эту форточку в эту рулетку, не может туда?
Нет, это дополнительный вход, это не обязательно. Здесь не имеется в виду наверх. Нет, вы можете посмотреть это в другой проекции. Можно эту букву положить тоже, это не значит вверх-вниз, это значит должен быть другой вход. Черного хода, там, где можно было обратно вернуться.
Но вы говорили, вот да? Выше флаг стоит. Выше флаг, там же в флаг надо идти, а не здесь швак.
Это уже другой разговор. Но еще раз, здесь не имеется в виду вверх-вниз, имеется в виду другой вход. То есть у вас есть, вот как здесь ворота. Так? Есть большие ворота для машин, а есть еще маленькая калиточка. Туда... можно просочиться. А когда, я помню, несколько лет назад я поздно вечером сюда вернулся, здесь было все заперто, и тогда еще не было этой будки у ворот. И достучаться уже невозможно было. Ворота были заперты, калитка была заперта. Что осталось делать? Искать в заборе где-нибудь место, в которое я могу просочиться. Тоже не просто, поскольку не самый тощий. Но нашел в конечном итоге. Есть такое место. А? Нет, у нас есть еще, есть время. Я благодарю за напоминание. А вот теперь самое важное. Слушайте внимательно. Продолжает дальше Рамбам и говорит: но ведь в Торе написано о евреях из Египта, и будут притеснять и мучить их. В книге Берешит Всевышний... Идите сюда. Ушла. В книге Берешит... Это... Да. Всевышний заключает с Авраамом союз и говорит ему: ты должен знать, что твое потомство будет пришельцами в чужой земле, будут их порабощать и угнетать 400 лет. Но также и народ, который их будет порабощать, я накажу, а после этого они выйдут с большим достоянием. Просто задача. Как это так? Если Всевышний постановил, что евреи будут угнетать, что египтяне должны угнетать их, то за что же тогда наказывать? Ну а мы тот народ, который будет, почему? Смотрим в текст Рамбама. Но ведь в Торе написано, о евреях в Египте будут притеснять и мучить их. Значит, с самого начала было предопределено, что египтяне будут творить зло. И сказано, станет этот народ, совратившись, поклоняться богам народов той земли. Это второй пример. Что сказано? Это уже, когда вышли из Египта, Всевышний сообщает Моше, что еврейский народ, придя в страну Израиля, в конечном итоге испортится, согрешит и станет поклоняться идолам той земли, в которую он приходит. Если так, значит, Всевышний предопределил, что Израиль будет поклоняться идолам. Так почему же они тогда были наказаны? Так вопрос очень тяжелый. Сама Тора говорит, будут их порабощать и угнетать их 400 лет, но также и народ, который их будет порабощать, я его накажу. За что? За что? Те, которые их угнетали, они что-то выполняли волю Всевышнего, разве нет? Сейчас будем разбирать все подробно. Прежде всего, ответ самого Рамбама. Пишет Рамбам так. Потому что не было предопределено для каждого человека в отдельности, что он будет грешить. Есть народ. А кто из них возьмет на себя эту должность быть топором в руках у провидения, это уже выбор свободный каждого человека. А если свободный выбор каждого человека, он несет за него всю ответственность. И каждый из идолопоклонников, если бы не хотел, не стал бы служить идолам. Творец лишь рассказал Моше о ходе истории в целом. К примеру, если бы было сказано, среди такого народа будут праведники и грешники. Вот такое предвидение. Ну, не может из этого сказать грешник. А я вынужден был грешником, раз Творец сказал Моше, что среди Израиля будут грешники. Поэтому я просто... Это ты записался туда?
Тогда получается такая вещь, что если, например, вот сказано так, что среди народов, как они поклоняются идолам, скажем так.
Да.
Получается так, что если бы каждый человек решил, а что это я буду поклоняться идолам, пусть это другой. Ну, например, вот так.
А что было тогда с предопределением?
Да.
Зададим более простой вопрос. Предположим, египтяне один за другим отказываются, каждый египтянин себе говорит, черт возьми, за что евреев ты бить, за что ни про что, ничего плохого они не сделали. Наоборот.
Центральный вопрос, конечно, другой. Никто не говорил о том, что Бог сказал, что это будет, что это так должно быть. Он сказал, что это так будет, это совсем же другое. Он мог видеть, а вот ты не программировал.
Вопрос. То, что сказано в Торе, и будут их порабощать и угнетать 400 лет, это только предвидение, прогноз, или это предопределение? Вот это центральный вопрос начальный. Для того, чтобы объяснить этот вопрос, я задаю следующий вопрос. Представим себе, что евреи попали в Египет, а египтяне один за другим отказываются их угнетать. Вызывает фараон своих десятников, будем евреев бить, не будем ваше величество, головы рубить и не станем. Вызывает свою армию, ну будем... Нет, ваше величество, извините.
Вот здесь так, например, как мы уже знаем, что плохое пророчество может сбыться, может не сбыться, в зависимости от...
Это не пророчество, это не пророчество.
Понятно, может быть, по аналогии, он может как бы, ну, отменить вольно такие хорошие...
Ты уже забегаешь на шаг вперед, я еще не задал вопрос, ты уже даешь ответ. Вопрос, который я хотел бы сказать. А что бы тогда Всевышний делал в этой ситуации? Что бы было? То, что он пообещал своему избраннику, и то, что записано, будет потом в Торе. Что ж, не сбудется? И придется выжить, как, извините, так не получилось. Хотели вообще немножко помучить, но как-то египтяне совести... Замечательно, совершенно верно. Народ, совершенно верно, иными словами. Что бы было в этой ситуации? У Всевышнего достаточно много способов. Например, была бы небольшая египто-хеттская война, в ходе этой евреи попали бы в плен к хеттам, а хетты бы уже устроили бы им хрустальную ночь и еще что какую-нибудь там. А? До римлян еще.
То есть вы говорите, что это было предопределение Божье.
Стало быть, если так, значит, мы имеем здесь место с предопределением, по идее. Хотя на самом деле уже в следующей строчке Рамбам несколько меняет здесь направление и говорит, на что это похоже? На сообщение о том, что будут грешники и будут. Но с другой стороны, то, что есть грешники и И праведники – это, в общем-то, некоторая очевидность. И это обязательно так будет. Рама приводит еще один пример. Точно так же слова «не переведутся бедняки в стране» не означает, что какому-то определенному человеку на роду написано быть бедняком. Нет, имеется в виду факт. Среди людей будут богатые, будут и бедняки. И это, вот это обещают. Всегда бедняки не переведутся, они всегда будут. Но это не значит, что именно Хаиму Янкелю написано на роду, чтобы быть, может, такие, может быть, такие. То же самое и здесь. Стало быть, любой египтянин в тот момент, когда его должны были наказать, он не мог сказать: вы знаете что, я чем я виноватый, я не виноватый, я, потому что на самом деле про меня в Торе написано, что и будут их угнетать, и будут их порабощать 400 лет. Вот я только и исполнял. На что ему будет всегда ответ по-рабому: тебя лично никто не заставлял, тебе никто руки не выламывал. Это то, что ты сделал это только по собственному выбору.
А вот скажет, я солдат, я выполнил
приказ. А это другое дело.
Получается так, что, например, если все-таки, а чем мы будем, зачем мы будем? Получается, кого-то назначили бы?
Возражение, которое уже возможно, получается.
Мы вели себя по отношению к ним более хуже, чем все остальные. Все давали им хлеб, блюдце золотой каемочкой, а вот вы без золотой каемочки.
Не совсем. Еще три строчки из Рамбама. Ведь Всевышний не повелел притеснять евреев определенному человеку. Это не то, что он вызвал определенного вот не знаю, там, фараона Тутанхамон номер 15-20 без дробь еще что-нибудь и сказал ему: вот тебе. Нет. Сказано в общем целом. А тот, кто уже становится исполнителем, это уже его личная ответственность. Он лишь сообщил Аврааму, что его потомству предстоит быть в рабстве в чужой земле. И как мы уже сказали выше, человек не может понять, каким образом Всевышнему ведомо будущее. Если мы поняли правильно Рамбама, то мы бы, по идее, должны были задать еще один ответ. Вопрос, простите. А если бы было сказано так: все египтяне будут, все египтяне до последнего будут евреев угнетать, тогда могло бы их постигнуть наказание за это или нет?
Вопрос, как бы они это делали?
Нет, если он сказал: я повелеваю египтянам бить евреев, тогда нет. А если он просто говорит, что все египтяне будут, то это означает, они по свободной воле это будет, и он знает все наперед.
А нет ли здесь предопределения больше?
Вот как Рамбам, он философ, поэтому он же философски подходит.
Рам не философ. Рамбам изучающий Тор, он не философ.
Понятно.
Окей. Мы действительно переходим сейчас к Минхе, а после Минхе мы продолжим.
А может, это мне там руками, кто?